Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Прими совет». Сегодня вторая и последняя часть. Поэтому напоминаю вам наш главный текст из притчи 19 стих 20. «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Первую часть мы закончили стихом 5 из первого послания Петра, главы 5. Этим стихом мы начнем и вторую часть. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А ведь мы хотим, чтобы Бог был на нашей стороне, а не нашим противником. Что и говорить, принимать советы — это нам достается тяжело. Не только дети и молодые люди, но и мы, взрослые, нуждаемся в советах. Есть люди, которые в определенных вопросах уже имеют жизненный опыт, а именно в той ситуации, в которую мы иногда попадаем. Жена владельца здания, в котором мы проводим собрание, позвонила в ноябре месяце брату, который выполняет в нашем собрании роль завхоза, и предложила, то есть посоветовала: «Я прошу тебя, брат, постарайся найти фирму, которая могла бы возле нашего собрания убирать снег». Этот брат подумал: «Ах, ноябрь, у нас еще тепло в ноябре». Но этой сестре он сказал: «Хорошо, сестричка». Разговор закончился, а завхоз подумал: «Ах, сестричка, не действуй мне на нервы». А сам дальше подумал: «Я не совсем глуп и дальше рассуждаю. Не нервируй меня, сестричка, я и без того имею столько работы. А теперь я должен еще и нужную фирму искать, сравнивать цены за работу и заключать договор». Но затем этот брат подумал: «Наверное, я это все же сделаю. Я довольно быстро нашел в справочнике нужные номера телефонов, сравнил цены за такую работу, позвонил на одну фирму и заключил с ней договор. Едва я получил от этой фирмы письмо с договором, как нагрянула зима со снегопадами, как в басне «Стрекоза и муравей». Как этот завхоз обрадовался, что он в свое время послушался совета этой сестры. В противном случае он сам должен был бы убирать снег возле здания собрания. А в Германии существует такой закон: если кто-то упадет возле твоего дома, где тротуары не были очищены от снега или гололеда, да не дай Бог, человек получит еще и увечье, то ты будешь ему платить за увечье и проплачивать его пребывание в больнице. Как этот брат завхоз был рад и благодарен этой сестре, которая своевременно дала ему такой добрый совет, и что он послушал ее. Поэтому хотелось бы знать, может, кое-кому из вас, дорогие слушатели, тоже очень тяжело выслушивать советы других. Если среди вас такие есть, то я предлагаю, попробуйте сначала слушать хороший совет Святого Духа из Слова Божьего. Выше я привел некоторые добрые советы из Слова Божьего. Слушать голос Святого Духа — это уже большое и стоящее дело. Если вы говорите: «Только у Бога мудрость», тогда и равняйтесь на Бога и на Его Слово. Читайте Слово Божие, изучайте его, глубоко копайте в Слове и разыскивайте в нем скрытую мудрость и ценные сокровища. Это очень хорошо и чрезвычайно полезно. Во всяком случае, при этом будете иметь дело не с людьми, что для многих является преткновением. При этом исследовании Библии обоснуете учение Нового Завета. Вы ищете совета и мудрости у Бога. потому что у Бога вся мудрость. Тогда обоснуйте учение Нового Завета, потому что для детей Божьих это самое важное. А что означает учение Нового Завета? С одной стороны, Израиль, Божий народ, а с другой стороны, Церковь Иисуса. Их нельзя путать. Что такое 70-е годонеделя? Что значит Христос, конец закона? Что такое воскресение, ад, гиена, рай и все такое, чему учит нас Слово Божье? Мы должны быть благодарны Господу Иисусу, что Он стремится научить нас всему этому, чтобы мы не оставались незнающими. Поэтому позвольте Святому Духу научить вас на основании наших проповедей всему этому. Да благословит всех вас Господь Иисус и даст вам мудрости при исследовании или для исследования всех этих вопросов Писания. И вы твердо установите, если систематически и прилежно будете в течение многих лет заниматься Словом Божьим, то вы, конечно, кое-что познаете. Но при этом все же многого не поймете и многого из библейского учения не охватите, потому что при нашем хождении в плоти на земле наши познания являются так или иначе всего лишь частичными или отчасти, как говорит Слово Божье в первом послании Коринфянам 13, стих 9, 10 и 12. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же, лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Пробовал ли ты когда-нибудь совершенно один, без посторонней помощи, учить иностранный язык? Любой незнакомый тебе язык, китайский, французский или любой другой, и чтобы при этом тебе никто не показывал, как следует выговаривать слова. Я знаю, как ученики и студенты в институте относились к иностранным языкам. Некоторые из них даже говорили: «От этого иностранного у меня болит живот». Я думаю, что при самостоятельном изучении иностранного языка вы далеко не продвинетесь. Точно так обстоит дело с библейским учением вообще и с учением Нового Завета в частности. Некоторые дети Божии, ссылаясь на сообщение Библии, ошибочно считают, что они могут без посторонней помощи в совершенстве познать Писание. Таким местом в Библии является Иоанна 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Но для того, чтобы вы учение полностью охватили, вам в помощь нужно правильное толкование. Для этого нужны проповеди. И каждый проповедник или учитель также до конца своей жизни нуждается в обучении, в проповедях, в толкованиях Слова Божьего. В нашей короткой земной жизни есть такой пункт, когда мы говорим: «Итак, это я уже достиг». Раньше существовали святые столбы, и я действительно сидел на таких столбах. Это было очень давно. И только потому, что они были очень святыми, я думал: «Теперь я выше всех и всего». Нет, дорогие мои, и еще раз нет, мы постоянно нуждаемся в поучении. И даже тот, кто учит других, тоже нуждается в поучении, в познании учения Нового Завета. Независимо от того, каким бы ты интеллигентным ни был, но без собрания, скажу тебе откровенно, ты уразумеешь в учении Нового Завета из основополагающего учения твоей жизни намного меньше. Не зря Святой Дух предупреждает нас по этому вопросу в послании Евреям 10, стих 25. не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Какая наша цель? Следовать за Иисусом. Причем так следовать за Иисусом, чтобы наше хождение было во славу Небесного Отца и Господа Иисуса, это и есть содержание учения Нового Завета. Один из моих знакомых в своей юности обратился к Господу Иисусу и вместе со мной ходил в одно собрание. После его переезда в другое место он длительное время оставался без собрания. Он постоянно читал Слово Божье, но не имел общения с детьми Божьими. И вот однажды он прочитал Матфея 10, стих 10, где Иисус говорит своим ученикам: «Не берите с собою ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Мой знакомый хотел следовать за Иисусом и сказал себе: «Хорошо, Господь Иисус, раньше я совершенно не обращал на это место Писания внимания. Но если Ты так говоришь и сегодня мне это поручаешь, то я сегодня же пойду. Ты сказал это к моему сердцу, то я исполню это и пойду без суммы, без денег и без сандалий». Мой друг был человеком спортивным и имел закаленную кожу на ступнях. Он хотел возвещать людям Евангелие на севере Германии. Он поразмыслил над тем, как осуществить это мероприятие. Пешком по автостраде запрещено идти, а на роликовых коньках не запрещено, поэтому решил передвигаться на роликовых коньках. Но при всем этом он не подумал, что в действительности он делает какой-то трюк. Ни суммы, ни денег, одел роликовые коньки и вперед. Он стал, как говорится, на каждом углу евангелизировать людей. Это было летом, поэтому часто ночевал прямо около леса, питался лесными ягодами, пил из ручья. Таким образом, он был уже несколько дней в пути, как однажды понял, что ему необходимо мыло и что-нибудь другое, кроме лесных ягод, поесть. И беседы с людьми были уже не такими, как в начале. На него стали странно смотреть. Через 5 дней он совершенно оброс, немытый, грязный. Он имел, конечно, свою Библию с собой, молился, и то, что делал, он делал на полном серьезе. И вот однажды при чтении различных мест Писания ему стало ясно, что здесь что-то не так. Он точно не мог понять, что именно не так, но что-то в его решении было не так. И когда он вернулся назад, то позднее, через совокупность познаний Нового Завета, понял: ах, вот оно что! Это было ученикам Иисуса сказано. То, о чем мы читаем в Матфея 10, стих 10, было заданием для учеников Иисуса без суммы, без денег, без сандалий идти и возвещать. Это было для учеников Иисуса тогда, и это не годится для нас сегодня, чтобы мы все оставили и пошли. Новый Завет говорит нам совершенно другое. Мы дальше не будем об этом говорить с вами, но я думаю, что вы меня поняли. Так бывает с теми, которые говорят: «Так я сделал точно так, как говорит Библия, в таком-то и таком-то стихе». Но почему это не получается и то не получается, я не понимаю. И тогда дети Божьи разочаровываются. Разочарован в Библии, разочарован в Боге, разочарован в Иисусе Христе, потому что не получилось то, что он думал во имя Иисуса Христа, и говорит: «Ведь я делал то, что написано в Библии». Но если приходит такое разочарование, то это зависит от нас, от нашего недостаточного познания Писания. Разочарование приходит тогда, когда мы неправильно понимаем Слово Божие, а как следствие неправильно действуем. Это то, что мы называем учением Нового Завета, и это не мелочь. Поэтому мы все нуждаемся в поучении, в разборе слова, в проповедях и общении, чтобы шаг за шагом усвоить учение Нового Завета. Таким образом, мы пришли к выводу, что все нуждаемся в окружающих нас людях. Мы говорили о том, что мы должны делать, если отклоняем советы людей. Мы хотим поступать только так, как учит нас Библия. Уже очень многие пытались это делать. Я еще раз повторю, что девиз «Я и Библия» не совсем верен. Мы убедились, что это невозможно, потому что приходит разочарование, и все идет в крив и в кось. А Бог хочет, чтобы Его дети имели между собой общение. Собрание является для Него местом для поучения, для указания, для предупреждения, для поддержки, для радости. Это такое место, где мы можем так жить, как было сказано, следовать за Иисусом. Причем правильно следовать, без роликовых коньков. И можем взять с собой даже нашу сумку и деньги. По незнанию Слова Божьего можно много неправильного в своей жизни делать. Возможно, что в начале своей жизни веры тот или другой христианин сделал ошибки, потому что неправильно понял тот или другой прочитанный текст. Но мы имеем собрание, имеем опытных братьев и сестер, имеем старших братьев, имеем часы вопросов и общение, и можем давать друг другу добрые советы и делать корректуру. Но я хочу к этому еще кое-что серьезное добавить. Даже в мире, говорят, тон делает музыку. Для этого заглянем в послание Колоссянам 3, стих 16. Все мы знаем это место Писания и увидим, как все вышесказанное соответствует содержанию этого стиха. Сначала человеку, а затем Богу. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научаете и вразумляете друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Какой это прекрасный текст! Мы можем друг другу посоветовать. Видим также, на что мы должны в нашей жизни обратить внимание. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Это значит, всевозможными средствами, которые я выше перечислил, вбирать в себя Слово Божье. Друг друга учить в соответствии с библейским учением, давать друг другу советы. Все это прекрасно. Многие люди читают ежедневно гороскопы, тратят на это деньги, это ужасно. А мы имеем Господа Иисуса, имеем Его Слово, имеем друг друга. Конечно, не для того, чтобы впасть в законность. Закон гласит, ты должен, ты обязан. Для нас, детей Божьих, определяющим является свобода. Но как эту свободу следует понимать и в ней жить, это другое дело. Приведу два места Писания, в соответствии с которыми мы должны жить и следовать за Иисусом. Первое послание Коринфянам 10, стих 23. «Все мне позволительно». Вы представляете? «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но не все назидает». А также Галатам 5, стих 13. К свободе призваны, братья, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Чтобы не быть голословным, скажу откровенно, но то, что я вам сейчас скажу, мне нелегко дается. Я говорю это с болью в сердце. Молодое миссионское собрание, в которое мы с женой сейчас ездим, организовано 5 старшими братьями этого собрания. Большая заслуга этих 5 братьев заключается в том, что они вложили много труда и усилий, чтобы собрать в основном больных, обремененных, как читаем в Римлянах, глава 1. Но в выше приведенных мною 2 стихах они делают главный упор на первую часть этих стихов. «Все мне позволительно, и к свободе вы призваны». И делают они это с той целью, чтобы удерживать в собрании эти немногие члены. Это называется либерализмом. Это ложная любовь. По их мнению, ни в коем случае нельзя критиковать за неправильное поведение. В своих проповедях они выражают это следующим образом. «Мы имеем Слово Божие, мы имеем друг друга, но не для того, чтобы друг друга понуждать, не для того, чтобы друг друга пальцем протыкать, так, чтобы даже ребра зацепить. Ты должен так делать, и если не делаешь, то снова пальцем под ребра. Мы имеем друг друга не для этого». Практически у них получается так, что увещевать, как говорит Слово Божье, уже нельзя. Как вам, дорогие братья и сестры, нравятся такие проповеди? Как вам нравится такое воспитание членов собрания? Где и как мы должны тогда применять слово, которое Святой Дух сообщает Тимофею через апостола Павла и еще в 20 местах Нового Завета? А ведь в этих местах ясно написано «Увещевай», ведь это является не глажением по головке. 2 Тимофея 4, стих 2. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, а теперь самое главное — обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Здесь ясно написано «обличай, запрещай, увещевай». Сначала следуют всякие пороки, которые в жизни христиан не приносят пользы и которые являются поводом к угождению плоти, их обличать, а затем запрещать детям Божьим такие дела делать. И если они этому не внемлят и дальше продолжают так делать, то их следует увещевать. Если старшие братья занимаются этим попустительством, называя это «любовью» в кавычках по отношению к нерадивым членам собрания, то это ведет к анархии в собрании, а в конечном счете к его развалу. Если свободу, данную нам во время благодати, дети Божьи используют поводом к угождению плоти, то настоящая любовь Господа Иисуса – по отношению к таковым, выражается наказанием, а не поглаживанием по головке. Об этом читаем в послании евреям 12, стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Мы имеем, конечно, друг друга в собрании для того, чтобы друг друга поддерживать. Слова «увещевать» и вразумлять звучат сегодня грубо. Либералисты утверждают, что под этими выражениями следует понимать слова «поддерживать» и «ободрять». Это огромная разница. Или я кого-то поддерживаю, ободряю, или я его предупреждаю, делаю ему внушение. Это большая разница. Мы должны друг друга ободрять, и особенно слабых в вере. Но это не значит, что мы должны покрывать их пороки и смотреть на них сквозь пальцы. Мы можем и должны ободрять друг друга тем, чтобы дети Божьи абсолютно доверяли всем высказываниям Слова Божьего, что в Библии имеется несколько тысяч обетований, которые нас касаются, и радоваться в этом. Радоваться особенно в том, что наш Господь Иисус очень скоро явится за Своей Церковью, поэтому нам осталось недолго страдать в этом развращенном мире. Ведь это лучше, чем сказать: «Вот подожди, придет следующий террорист, тогда посмотрим, что будет на следующей неделе. Кто знает, что тогда будет». Но доверять и полностью полагаться на Слово Божье и друг друга поддерживать со словами: «Вот посмотри сюда и сюда, что Слово Божье нам обещает». Господь Иисус нас никогда не оставит, а в трудном положении тем более. А если мы постоянно будем пребывать перед Господом в молитве, то Он может нам еще больше дать. И друг с другом нам следует говорить библейским языком, а не так, как сообщают последние известия по радио. Там сообщают в основном плохие известия. Хорошими известиями считается сейчас сообщение о войнах, взрывах, стрельбе, о гибели людей. Таких известий жаждет мир сей. А мы желаем и должны ободрять друг друга Божьими обетованиями. Исполнятся эти обетования в 2010 или в 2020 году, это все равно. В этом смысле содержание Колоссянам 3:16 и говорит нам, чтобы все последователи Иисуса могли поддерживать друг друга в вере и в чтении Библии. И если мы немного или значительно отклонились от курса библейского учения, то должны позволить откорректировать наш духовный курс. Если мы стали односторонними или экстремальными, то мы должны разрешить себя поправить. К законности очень легко перейти, это верно. Но либералисты так боятся, чтобы кто-нибудь в собрании говорил: «Послушай, это нам запрещено, так нельзя делать», или «Так нам не подобает», или «Так нельзя». Но я скажу, что под мантией опасения стать законными они практически завуалированно рекламируют замысел сатаны или играют на скрипке сатаны, отца лжи. Почти в каждом собрании имеются такие братья и сестры, которые считают себя обязанными увещевать других и калечат при этом много душ. Это противоположность. Конечно, делать увещевание в собрании имеет право строго ограниченное число служителей. Но и эти люди, перед тем, как делать увещевание или замечание, должны сначала помолиться, а затем в любви Христа и глубокой мудрости правильным тоном сделать соответствующее увещевание. Но чтобы не кусать друг друга, рядовые члены собрания не имеют права совершать такие увещевания. Наш покойный брат Вернер Бергман очень редко увещевал членов собрания. Он был очень хорошим и чрезвычайно внимательным пастором. Острым духовным глазом он замечал недостатки в собрании и в проповедях делал обличения, не называя при этом ни одного имени или фамилии. Зато тот человек, за которым наблюдались какие-то грешки, проливал за время этой проповеди 100 потов. Поэтому призываю вас всех быть мудрыми, но не быть глупыми. Мудрый слушает совета. Вспомним, наконец, также, что наш наилучший и наибольший пример — Господь Иисус сам слушал совет своего Отца и исполнял его волю. Господь Иисус претворял совет Отца в жизнь. Приведу по этому поводу, по этому вопросу, 2 места Писания. Деяния апостолов 2:23. «Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». От также Деяния апостолов 4, стихи 27-28. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою». Тобою, то есть Отцом. Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой, то есть чтобы Иисуса Христа распяли на кресте. Отсюда мы видим, что Господь Иисус в совершенстве позволял Своему Отцу вести себя согласно Божьего совета. Он разрешил привести себя к Пилату и к Ироду, к евреям, к язычникам, которые его мучили. Он позволил привести себя к Голгофскому кресту. К этому совету Отца Господь Иисус присоединился и дал свое полное согласие и претворил этот совет в жизнь. Какой это был совет? Что сделал Петр, когда он услышал от Иисуса, что он должен быть убит и на третий день воскреснут? В Матфея 16, 21 читаем. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должны идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснут». Петр отвел Иисуса в сторону и начал Ему запрещать, или, как там написано, начал прекословить Ему, то есть спорить и доказывать. Матфея 16, 22. «И отозвав его, Петр начал прекословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“». Петр хотел избежать или предостеречь Иисуса от того, что Иисус сообщил о себе ученикам. Он хотел предотвратить совет Бога. Поэтому возникает теперь логичный вопрос: сколько раз я и сколько раз вы предотвратили совет Бога в нашей жизни? Сколько раз мы предотвратили совет братьев и совет Господа Иисуса? В Исаии 50, стих 5 Господь говорит: «Я не воспротивился и не отступил назад». Только благодаря тому, что Господь Иисус исполнил совет Небесного Отца, вы и я избежали вечного пребывания в аду. Только потому, что Господь Иисус претворил в жизнь совет Бога, все дети Божьи войдут в небесную славу. Должны ли мы быть такими гордыми, чтобы не принимать советов? Должны ли мы быть настолько гордыми, чтобы не принимать здравое учение Нового Завета? Должны ли мы быть настолько гордыми, чтобы не принимать никакой поправки в нашей жизни? Или мы хотим быть такими же глупыми, как те кролики, которые кусают друг друга? Сегодня Святой Дух призывает всех вас, чтобы мы были готовы к поправкам в нашей жизни и принимали наставление Слова Божьего до конца нашей жизни. В заключение данной темы я прочту еще один стих из Откровения, где Господь Иисус обращается лично к одному собранию. А я думаю, что каждый из нас должен этот совет Господа Иисуса принять лично для себя. Откровение 3, стих 18. Иисус говорит: «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Какое это чудное и оздоровляющее предложение нашего Господа Иисуса! Господь Иисус говорит: «Советую тебе». Что означает этот стих? Я думаю, это добрый совет нашего возлюбленного Господа Иисуса каждому из нас, который Он передает нам для оставшегося пути следования за Ним. Сделайте работу в отношении этого текста, потому что он имеет гигантскую глубину. Погрузитесь в эту глубину. Аминь.